Сегодня мы предлагаем вам послушать рассказ Владимира Набокова «Слово». Это рассказ-притча. Здесь почти нет сюжета, но рассказ определенно можно назвать автобиографическим. В нем автор выливает на бумагу всю гамму своих чувств. Читая это и другие ранние произведения Владимира Набокова, надо понимать, что вместе со своей семьей весной 1919 года он навсегда уехал из России, навсегда покинул родину, которую очень любил. Несколько лет учился в Кембриджском университете. После окончания Кембриджа в 1922 году переехал в Берлин. Потеря родины, любовь к ней, тоска по ней – все это находит отражение в изумительном по красоте и глубине рассказе «Слово». Владимир Набоков. «Слово». Рассказ. Унесенный из дольней ночи, вдохновенным ветром сновидения, я стоял на краю дороги под чистым небом, сплошь золотым, в необычайной горной стране. Я чувствовал, не глядя, глянец углы и грани громадных мозаичных скал и ослепительные пропасти, и зеркальное сверканье многих озер, лежащих где-то внизу за мною. Душа была схвачена ощущением божественной разноцветности, воли и вышины. Я знал, что я в раю. Но в моей земной душе острым пламенем стояла единая земная мысль. И как ревниво, как сурово охранял я сё от дыхания исполинской красоты, окружившей меня. Эта мысль, это голое пламя страдания, была мысль о земной моей родине, босой и нищей. На краю горной дороги я ждал небожителей, милосердных и лучезарных, и ветер, как предчувствие чуда, играл в моих волосах. Хрустальным гулом наполнял ущелья, волновал сказочные шелка деревьев, цветущих между скал вдоль дороги. Вверх по стволам взлизывали длинные травы, словно языки огня. Крупные цветы плавно срывались с блестящих ветвей и, как летучие чаши, до краев, налитые солнцем, скользили по воздуху, раздувая прозрачные выпуклые лепестки. Запах их, сырой и сладкий, напоминал мне все лучшее, что изведал я в жизни». И внезапно дорога, на которой я стоял, задыхаясь от блеска, наполнилась бурей крыл. Толпой, вырастая из каких-то ослепительных провалов, шли жданные ангелы. Их поступь казалась воздушной, словно движение цветных облаков. Прозрачные лики были недвижные, только восторженно дрожали лучистые ресницы. Между ними парили бирюзовые птицы, заливаясь счастливым девическим смехом, и скакали гибкие оранжевые звери в причудливых черных крапах. Извивались они в воздухе, бесшумно выбрасывали атласные лапы, ловили летящие цветы и, кружась, и взвиваясь, и сияя глазами, проносились мимо меня. «Крылья, крылья, крылья!» Как передам изгибы их и оттенки? Все они были мощные и мягкие, рыжие, багряные, густо-синие, бархатно-черные с огненной пылью на круглых концах изогнутых перьев. Стремительно стояли эти крутые тучи над светящимися плечами ангелов. Иной из них в каком-то дивном порыве, будто не в силах сдержать блаженство, внезапно, на одно мгновенье, распахивал свою крылатую красоту, и это было как всплеск солнца, как сверканье миллионов глаз. Толпы их проходили, взирая ввысь. Я видел очи их, ликующие бездны, в их очах замирание полета. Шли они плавной поступью, осыпаемые цветами. Цветы проливали на лету свой влажный блеск, играли, крутясь и взвиваясь, яркие гладкие звери. Блаженно звенели птицы, взмывая и опускаясь, а я, ослепленный, трясущийся нищий, стоял на краю дороги, и в моей нищей душе все та же лепетала мысль: «Взмолиться бы! Взмолиться к ним, рассказать, ах, рассказать, что на прекраснейшей из Божьих звезд есть страна, моя страна, умирающая в тяжких мороках. Я чувствовал, что, захвати я в горсть хоть один дрожащий отблеск, я принес бы в мою страну такую радость, что мгновенно озарились бы, закружились людские души под плеск и хруст воскресшей весны». Под золотой гром проснувшихся храмов. И, вытянув дрожащие руки, стараясь преградить ангелам путь, я стал хвататься за края их ярких рис, за волнистую жаркую бахрому изогнутых перьев, скользящих сквозь пальцы мои, как пушистые цветы. Я стонал, я метался, я в исступленье вымаливал подаяние. Но ангелы шли вперед и вперед, не замечая меня, обратив ввысь точеные лики. Стремились их сонмы на райский праздник, в нестерпимо сияющий просвет, где клубилось и дышало божество. О нем я не смел помыслить. Я видел огненные паутины, брызги, узоры на гигантских, рдяных, рыжих, фиолетовых крыльях, и надо мной проходили волны пушистого шелеста, шныряли бирюзовые птицы в радужных венцах, плыли цветы, срываясь с блестящих ветвей. «Стой! Выслушай меня!» кричал я, пытаясь обнять легкие ангельские ноги, но их ступни, неощутимые, неудержимые, скользили сквозь мои протянутые руки, и края широких крыл, вея мимо, только опаляли мне губы. И вдали золотой просвет между сочной, четко расцвеченных скал заполнялся их блещущей бурей. Уходили они, уходили. Замирал высокий взволнованный смех райских птиц. Перестали слетать цветы с деревьев. Я ослабел, затих. И тогда случилось чудо. Отстал один из последних ангелов и обернулся, и тихо приблизился ко мне. Я увидел его глубокие, пристальные, алмазные очи под стремительными дугами бровей. На ребрах раскинутых крыл мерцал, как будто иней, а сами крылья были серые, неописуемого оттенка серого, и каждое крыло оканчивалось серебристым серпом. Лик его, очерк чуть улыбающихся губ и прямого чистого лба напоминал мне черты, виденные на земле. Казалось, слились в единый чудесный лик изгибы, лучи и прелесть всех любимых мною лиц, черты людей, давно ушедших от меня. Казалось, все те знакомые звуки, что отдельно касались слуха моего, ныне заключены в единый, совершенный напев. Он подошел ко мне, он улыбался. Я не смог смотреть на него, но, взглянув на его ноги, я заметил сетку голубых жилок на ступне и одну бледную родинку, и по этим жилкам, и по этому пятнышку я понял, что он еще не совсем отвернулся от земли, что он может понять мою молитву. И тогда, склонив голову, прижав обожженные, яркой глиной испачканные ладони к ослепленным глазам, я стал рассказывать свою скорбь. Хотелось мне объяснить, как прекрасна моя страна и как страшен ее черный обморок, но нужных слов я не находил. Торопясь и повторяясь, я лепетал все о каких-то мелочах, о каком-то сгоревшем доме, где некогда солнечный лоск половиц отражался в наклонном зеркале, о старых книгах и старых липах лепетал я, о безделушках, о первых моих стихах в кобальтовой школьной тетради, о каком-то сером валуне, обросшем дикой малиной посреди поля, полного ромашек. Но самое главное я никак высказать не мог. Путался я, осекался и начинал сызнова. И опять беспомощный, скороговоркой рассказывал о комнатах в прохладной и звонкой усадьбе, о липах, о первой любви, о шмелях, спящих на скобиозах. Казалось мне, что вот сейчас дойду до самого главного, объясню все горе моей родины, но почему-то я мог вспомнить только о вещах маленьких, совсем земных, не умеющих ни говорить, ни плакать, теми крупными, жгучими, страшными слезами, о которых я хотел и не мог рассказать. Замолк я, поднял голову. Ангел с тихой, внимательной улыбкой неподвижно смотрел на меня своими продолговатыми, алмазными очами, и я почувствовал, что он понимает все. «Прости меня!» — воскликнул я, робко целую родинку на светлой ступне. «Прости, что я только умею говорить о мимолетном, о малом, но ты ведь понимаешь, милосердный, серый ангел, ответь же мне, помоги, скажи мне, что спасет мою страну!» И на мгновенье, обняв плечи мои голубиными своими крылами, ангел молвил единственное слово, и в голосе его я узнал все любимые, все смолкнувшие голоса. Слово, сказанное им, было так прекрасно, что я со вздохом закрыл глаза и еще ниже опустил голову. Пролилось оно благовоньем и звоном по всем жилам моим, солнцем встало в мозгу, и бесчетные ущелья моего сознания подхватили, повторили райский сияющий звук. Я наполнился им. Тонким узлом билось оно в виску, влагой дрожало на ресницах, сладким холодом веяло сквозь волосы, божественным жаром обдавало сердце. Я крикнул его, наслаждаясь каждым слогом, я порывисто вскинул глаза в лучистых радугах счастливых слез. Господи, зимний рассвет зеленеет в окне, и я не помню, что я крикнул. Берлин, 7 января 1923 года.